Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. При столкновениях в Косове ранены десятки полицейских и миротворцев. В российской столице прошла акция в защиту политзаключенных. В Москве проходят российско-американские переговоры. Десятки полицейских ООН и миротворцев были ранены во время ожесточенных столкновений в городе Косовска-Митровица. Волнения вспыхнули после того, как полицейские силы ООН взяли штурмом здание суда, вытеснив оттуда сербов, занявших здание 3 дня назад. Представитель польской полиции Мариуш Соколовский заявил в Варшаве, что по меньшей мере 27 из раненых в Косове полицейских – поляки. Он добавил, что в них бросали камни, самодельную взрывчатку и, возможно, по ним стреляли. На Украине министр внутренних дел Юрий Луценко заявил журналистам в Симферополе, что в столкновениях в Косове были ранены 14 украинских миротворцев. Их забросали гранатами. Европейский Союз призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Россия выступила за возобновление международных переговоров по Косову. Президент Сербии Борис Тадич призвал ООН не применять чрезмерную силу и сказал, что сербы не должны прибегать к провокациям. В центре Москвы в понедельник прошла акция с требованием освободить политзаключенных. Организаторы – активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщила Радио Свобода председатель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария, в акции участвовали более 50 человек, в том числе правозащитники, активисты ОГФ и движения «Оборона».
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам. Конкретно по делу в Таганском суде, где судят 7 нацболов, на которых было совершено нападение 2 года назад возле Таганского суда. Но, значит, в результате все наоборот, перевернуто с ног на голову, и пострадавшие оказались в роли подсудимых. Вот. Это чисто политический заказ. Они пытались защитить Лимонова и отразили нападение. Вот даже было применено какое-то оружие против них. Вот. Но в результате оказались сами на скамье подсудимых. И им хотят дать сроки от 3 до 5 лет.
Рассказала председатель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария. Тибетский центр по правам человека, базирующийся в Индии, сообщил о массовых арестах среди участников акций протеста до истечения предложенного властями срока добровольной сдачи. Власти не допускают иностранных журналистов в тибетскую столицу Лхасу. Запрещен сюда и въезд туристов, что вызывает опасения наблюдателей о возможном проведении спецоперации в ночь на вторник. Губернатор Тибета сообщил, что во время столкновений погибли 16 человек. Тибетское правительство в изгнании сообщает о примерно 80 убитых.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд проблем российско-американских отношений можно считать окончательно решенными, заявил действующий президент России Владимир Путин на встрече в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом.
Мне кажется, что можно по некоторым проблемам поставить уже точки в качестве окончательной договоренности. Совсем недавно, как вы знаете, у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов, и я получил его послание. Серьезный документ, мы его внимательно проанализировали. И если нам действительно удастся договориться по основным его положениям, то можно будет констатировать, что наш диалог развивается весьма продуктивно.
Говорил президент России Владимир Путин. Ранее Кондолиза Райс и Роберт Гейтс встретились с избранным президентом Дмитрием Медведевым.
У вас предстоят напряженные переговоры с вашими коллегами, с господином Лавровым, с господином Сердюковым. Не будем их предвосхищать. У нас есть вопросы, по которым сохраняется разница в позициях. Такие вопросы, как ПРО, СНВ. Тем не менее, есть воля и решимость двигаться вперед. Мы должны создать основу для преемственности в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Заявил Дмитрий Медведев. В священном для шиитов иракском городе Кербела на юге страны сегодня в результате подрыва смертницы погибли 25 человек. Полиция сообщила, что взрыв произошел в кафе в центре города. Губернатор провинции подтвердил, что взрыв совершила женщина, однако других подробностей не сообщил. А на юге Афганистана в провинции Гельмент погибли при подрыве смертника 3 иностранных солдата, их переводчик и 3 гражданских. Были ранены также 4 солдата международных сил и 6 мирных жителей. По сообщению военных, смертник на заминированной машине атаковал патруль коалиционных сил. Нападение было совершено в районе, где активно действуют талибы. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Израиль с трехдневным визитом, приуроченным к 60-летию основания страны. С подробностями корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
После возложения венков в зале поминовения мемориала Яд Вашем в Иерусалиме канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия вместе с Израилем разделяют ответственность за сознание и память Холокоста. Правительство Германии своим первым совместным заседанием с правительством Израиля подтверждает свою приверженность обязательствам по сохранению памяти Холокоста и формированию совместного будущего обеих стран. Председатель директората мемориала Авнер Шалев заявил, что обещание Ангелы Меркель улучшить изучение истории Холокоста в школах Германии придает особую значимость ее нынешнему визиту. В совместном заседании правительств Израиля и Германии, кроме самой Меркель и главы правительства Израиля Худа Ольмерта, участвовали также многие министры обеих стран. Меркель впервые намерена выступить в израильском Кнессете. Напомню, что в 2005 году ее предшественник, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, удивил и растрогал многих, прочитав в Кнессете приветственную речь на иврите. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Американский доллар продолжает падение по отношению к евро. На рынках в Азии курс евро достиг 1 доллара 59 центов. Продолжилось снижение на фондовых рынках в азиатском регионе. Цены на нефть установили новый рекорд, приблизившись к уровню 111,5 долларов за баррель. В США Федеральная резервная система, пытаясь стабилизировать ситуацию на рынках, объявила о новом пакете мер помощи финансовым институтам, среди прочего снизив собственную процентную ставку по займам для банков. И в заключении новостей напомню о главном при столкновениях в Косове. Ранены десятки полицейских и миротворцев.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о книжных ярмарках в России, Германии и Франции и выставке Ивана Суханова в Сахаровском музее. Вы услышите интервью с американским художником Камероном Джейми и эссе Бориса Парамонова о фильме «Нефть». А завершат выпуск «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве в воскресенье закончилась книжная ярмарка «Книги России». Некоторые ее итоги в беседе с корреспондентом «Свободы» Еленой Фанайловой подводит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
На этой ярмарке, в отличие от сентябрьской, никто не ездит на гоночной машине, не кувыркается через голову, и дрессированных медведей тоже на ней маловато. Но зато на этой ярмарке можно увидеть какие-то книжки, работы каких-то таких издательств, которые абсолютно точно невозможно различить ни на сентябрьской шумной ярмарке, ни в обычной жизни, так сказать, книжных магазинов. Этому способствуют три обстоятельства. Во-первых, издательство «Наука» наконец создало при себе внятную букинистическую службу. Специалисты этой службы оценивают распродающиеся библиотеки, каковых сейчас немало, скупают их и затем распродают. В результате на стенде издательства «Наука» продаются такие книжки, за которыми каждый из больных книгачей вроде меня охотился по 20 лет, не знал, где искать, и теперь знает. Во-вторых, в ярмарке принимает участие, пользуясь тем, что цена участия несколько меньше, чем в сентябре, довольно много маленьких издательств издалека. Например, издательство «Александра» из города Таллина, которое еще в 92-96 годах выпускало трехтомник Лотмана. Все его помнят, такой коричневенький, который все давно числят утраченным. А он, оказывается, еще остался у издательства. Я вот себе уцепил его со стенда и страшно радовался. И в-третьих, это, конечно, самое главное, ассоциация книгоиздателей впервые в этом году сделала очень содержательный стенд малых региональных издательств. Есть, например, такие издательские дома, как «Свиньины сыновья» из Новосибирска, которые сделали, на мой взгляд, одну из лучших книг этой выставки. Книгу «Сталинские премии. Две стороны одной медали». Глубокая, фундированная, с огромным количеством приводимых источников, исследование истории сталинского премии от ее возникновения до завершения.
Рассказывает Александр Гаврилов. Конечно, в ярмарке участвуют и крупные издательства, и главная ее цель – торговая. Но есть и забавный эпизод – вручение антипремии «Абзац» за самую плохую книгу.
Гран-при антипремии полный абзац, в этом году вручен автору Лене Лениной, парижской барышне, которая завалила отечественные магазины своей книжной продукцией, при ближайшем рассмотрении оказавшейся злостным и абсолютно бессовестным плагиатом. В книге «Как соблазнить любого мужчину» были найдены фрагменты непереваренного и непереработанного источника целыми абзацами. Фрагменты, украденные из книги американского психолога «Как очаровать любого мужчину», уже, в общем, даже с названием «Девушка Ленина» особенно-то не заморачивалась.
Главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов о литературной антипремии «Абзац». В воскресенье завершилась еще одна книжная ярмарка «Лейпцигская». Ее итоги подводит Александр Хавронин.
В нынешнем году организаторы Лейпцигской книжной ярмарки решили побить все свои предыдущие рекорды. 1500 авторов из 36 стран, 1900 разного рода мероприятий, вручение наград, лекции, доклады, литературные чтения и дискуссии. Причем не только на территории ярмарочного центра, но и в музеях, церквях, картинных галереях, зоопарке и даже на кладбище. Перед открытием форума голландскому писателю и журналисту Герту Маку была вручена премия Лейпцигской книжной ярмарки за европейское взаимопонимание. «Европейское единство, диалог культур» – это центральные темы последних книг Мака. «Столетие моего отца в Европе», «Стамбульский мост», «Путешествие с востока на запад». О ярмарке я беседую с ее пресс-секретарем Гизиной Нойхов. Впервые книжная ярмарка в Лейпциге была проведена в 17 веке, а уже в 18 столетии она стала главным немецким издательским форумом. После окончания Второй мировой войны авторитет Лейпцигской книжной ярмарки на фоне франкфуртской сильно упал. После объединения Германии Лейпцигская ярмарка начала возвращать себе былой имидж. Традиционно организаторы Лейпцигской ярмарки уделяют повышенное внимание литературе стран Центральной и Восточной Европы. В нынешнем году официальным гостем ярмарки стала литература Хорватии. 40 книг хорватских авторов представлены на форуме. Большая часть этих произведений о войне на Балканах. Руководство ярмарки уверяет, что она организована на самом высоком уровне, но без скандала все-таки не обошлось. Причина – мемуары бывшего генерала Штази Хайнца Гайера под названием «Знак времени. 40 лет в разведке и контрразведке». Первоначально планировалось, что Гайер, в свое время заместитель Маркуса Вольфа, а ныне называющий себя последовательным антифашистом, представит книгу читателям в Лейпцигском музее истории, но его директор отменил встречу, заявив, что недопустимо предоставлять бывшему генералу Штази трибуну в здании музея. Администрация же ярмарки посчитала, что разрешено должно быть все, что не запрещено законом, и подыскала Гайеру другое помещение для встречи с читателями.
Не обошлось без скандалов и на открывшемся в прошлый четверг в выставочном комплексе «Порт-де-Версай» парижском книжном салоне. В воскресенье из-за угрозы взрыва его на час пришлось закрыть. Репортаж корреспондента «Свободы» Натальи Руткевич.
39-й по счету парижский салон книги не похож на предыдущие. Увы, он омрачен политическими распрями. Почетным гостем книжного салона в этом году является Израиль. И это вызвало негодование многих арабских стран, которые, чтобы выразить протест против политики Израиля в Палестине, решили бойкотировать салон. В литературных дебатах отказались участвовать писатели из Ливана, Ирана, Йемена, Саудовской Аравии и некоторых других стран. В выставочном комплексе потребовалось ввести усиленные меры безопасности. Но, несмотря на эти меры, на входе многих посетителей встретили выкриками и оскорблениями протестующие выходцы из арабских стран и им сочувствующие. Вот что заявила в связи с этим бойкотом министр культуры Франции Кристина Албанель. «Меня все это очень огорчает. Мы впервые сталкиваемся с бойкотом книжного салона. Книжная ярмарка – это радостное событие культурной жизни. Ее гостем каждый год становится одна страна, с чьей литературой мы хотим познакомиться поближе. И какая разница, что это за страна и какую политику она ведет? Мы собираемся, чтобы говорить о литературе, а не о политике. К тому же деятели литературы – это чаще всего люди, которые противятся агрессивной политике и конфликтам. И в этом году это еще более верно, чем раньше. Израильские писатели, приехавшие к нам в гости, это активные борцы за мир в регионе. На салон приглашены 39 израильских литераторов. Среди них многие действительно прославились своими выступлениями против военных действий в Палестине, например, Амос Оз или Давид Гроссман. Помимо израильской литературы, особое место на парижском книжном салоне отведено электронной книге. 500 квадратных метров ярмарки занимают различные электронные программы, которые в ближайшем будущем смогут заменить библиотеки. Электронная бумага, цифровые чернила и прочие чудеса литературы будущего одновременно восхищают и вселяют некоторую ностальгию по старой доброй книге в бумажной обложке. Трудно представить себе чтение без этой традиционной книги, говорит Кристина Албанель. Конечно, у нас всех есть некий страх перед электронными изданиями. Когда мы говорим «читать», мы подразумеваем «держать в руках книгу». Но я не думаю, что развитие электронных средств означает смерть книги. Романы, литературу мы и в будущем будем читать на бумаге. Но в том, что касается научных изданий, путеводителей, кулинарных рецептов, то большая их часть будет доступна в электронной версии. И, конечно же, учебные издания. Мы постоянно жалуемся на то, что у школьников слишком тяжело. Ранцы. Так вот, электронные учебники могут стать прекрасным решением проблемы. Ежегодно Парижский салон книги посещает около 200 тысяч человек. Среди них не только любители литературы, но и читатели комиксов и различных специализированных изданий. Салон продлится до 19 марта.
О Парижском книжном салоне рассказывала Наталья Рудкевич. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – художник Кэмерон Джейми, разоблачитель американского мифа, коллекционер поощряемых форм агрессии и жестокости, археолог нецивилизованного фольклора и антрополог-любитель. Он долго сопротивлялся славе, но слава, похоже, настигла его. После ряда успешных выставок и перформансов по всему миру в Роттердаме прошла ретроспектива его видеоработ и выставка, отдаленно напоминающих картины движения кобра рисунков. А о его странном искусстве с Кэмероном Джейми беседовала Софья Корниенко.
По-моему, мои работы совсем не странные, просто они другие. Они могут показаться странными, потому что я не следую общепринятым правилам, что лично мне кажется абсолютно нормальной практикой.
Кто же тогда ваша аудитория?
Понятия не имею, кто моя аудитория.
И даже не задумывайтесь на эту тему.
Это сложно, если делаешь то, что делаю я. По большому счету, я создаю свою работу для себя. Я знаю, что хочу ими выразить. Если же появляется еще и аудитория, вообще замечательно. Мои работы уже умудрились привлечь музыкальную аудиторию, киношную, людей, интересующихся графикой.
Как вы себя чувствовали в качестве почетного гостя Роттердамского фестиваля, на котором прошла ретроспектива ваших работ?
Хорошо. Я получил возможность представить в Роттердаме свои видео-перформансы, киноработы. Здесь также прошла выставка моих картин. Все вместе. Это было необычно, а все, что необычно, хорошо.
Как воспринимает ваше творчество голландская публика?
На удивление позитивно. Хотя это может быть связано с тем, что мои работы почти нигде нельзя увидеть. Я не распространяю свои фильмы на DVD, не показываю их в арт-галереях.
Мне кажется, ваши фильмы нельзя смотреть на DVD.
DVD — это смерть для моих фильмов. По-моему, мир кино вообще стал каким-то потерянным миром. Режиссеры слишком увлечены сюжетными линиями. Они стараются заключить сделку повыгоднее, вместо того, чтобы сделать все по-своему.
На что же тогда жить?
Я вплоть до конца прошлого года работал преподавателем. С прошлого года я впервые в жизни смог начать зарабатывать на жизнь своими рисунками.
Это изменило то, как вы работаете?
Нет, совсем нет. Мне всегда нравилось заниматься творчеством. Я никогда не делал этого ради денег. Когда у меня совсем не было денег, я продолжал этим заниматься.
Где можно увидеть ваши видеоперформансы?
Надо нас ловить, когда мы выступаем вживую. Следующий наш видеоперформанс — это показ моего фильма «Джо» в живом сопровождении культового японского диджея шумов Кейджи Хайна 13 июня в рамках Берлинского биеннале. Позднее в этом году мы также собираемся выступить в Японии, также с Кейджи Хайна и, возможно, металлистами Мелвинами. Такие выступления мы устраиваем раз в год, два, если повезет. У меня нет в этом плане никаких амбиций. Я никогда не стучался в разные двери, не подавал своих работ ни на один фестиваль. Они сами меня находят. Я просто делал работу по-своему, а они обо мне узнали.
Фильм Кэмерона Джейми «Джо» — это хроника празднования французского и американского Дней Независимости. В первом случае — обожествление Жанны д'Арк, которую сами французы когда-то сожгли на костре. Во втором — ежегодное соревнование «Кто съест больше хот-догов» на Кони-Айленде, в которых вот уже не первый год побеждает японец.
У меня впервые в жизни появилась галерея в Америке, которая будет представлять мои интересы. У меня никогда раньше не было настоящей галереи.
Вот уже 8 лет вы живете в Париже, и у вас до сих пор не было галереи.
Париж — самое ужасное место для карьеры художника, поэтому я туда и переехал. Я всегда действую наоборот.
Мне нравится ваш рациональный подход.
А как иначе? Мне бы совсем не хотелось переезжать в город, где за художника сразу все решают.
У меня от Парижа иное впечатление. Там же масса галерей.
Париж — город официальных музеев, очень консервативный в плане искусства. Для того, чтобы насладиться великими шедеврами в музеях, это очень подходящий город. Но ситуация с галереями современного искусства в Париже самая плачевная. Молодых художников там не поддерживают, а чтобы подсчитать хорошие галереи, хватит пальца в одной руке.
Really, you can count on one finger. Значит, вы переехали в Париж не благодаря, а вопреки. Он вас вдохновляет как пространство?
Нет, он меня не вдохновляет. Он предоставляет мне атмосферу, пространство для размышлений, пока я сижу и делаю наброски в альбом в каком-нибудь кафе. Но я приехал туда не ради искусства. Другими словами, я бы вообще никуда не стал переезжать ради карьеры. Мне кажется, это глупо.
Некоторые критики считают вас больше антропологом, чем художником.
Я работаю в стольких различных жанрах, использую столько различных материалов, что в конечном итоге объединяет мои работы прежде всего тема антропологическая, социальная.
Я задала вам этот вопрос, потому что для меня ваши фильмы являются скорее задокументированным перформансом, нежели кино. То есть создается впечатление, что вас больше интересовал сам отснятый вами ритуал, нежели то, какой из этого получился фильм.
It's not conventional cinema, that's for sure. Да, это неконвенциональное кино. Я называю свои показы под живую музыку видеоперформансами и считаю, что они тоже, в свою очередь, являются ритуалами. Конечно, само видео также важно. Важно сохранить его в максимально сыром, неотредактированном виде.
Почему в таком сыром виде? Ведь это может затруднить восприятие фильма.
Нет, в таком виде мои видео, наоборот, пробивали сознание людей из самых разных культур. Я наблюдал, как мои видео таинственным образом вызывали знакомые ассоциации у людей с противоположных концов света, словно они обладают какой-то общей памятью. Однажды я показывал фильм «Злобный Клаус», «Кранки Клаус» в музее Уитни в Нью-Йорке. Ко мне подошла одна из смотрительниц музея, иммигрантка из России, и начала рассказывать о каких-то сумасшедших зимних ритуалах в России. Она сказала, что позвала всех своих друзей, всех своих русских друзей в Нью-Йорке, и все они пришли, и все пришли к выводу, что это было самое интересное, что они когда-либо видели в этом музее. Я был счастлив. Это мне гораздо дороже, чем то, что может написать «Нью-Йорк Таймс» или журналы об искусстве. Их лицензии не имеют ни малейшего значения. Мои настоящие амбиции — это налаживание простого общения.
Злобный Клаус, Кранки Клаус, слово «кранки» написано через «кей». Это, пожалуй, самое известное из видеоработ Кэмерона Джейми, посвященное австрийскому рождественскому ритуалу под названием «Крампус». Местные мужчины, облаченные в мохнатые костюмы, с огромными оленьими рогами и страшными клыками, ходят по домам и изображают демонов. При этом они, не переставая, скачут, трясут всем телом, и каждое их движение сопровождается звоном двух немаленьких бубенчиков, привязанных у каждого демона сзади. По-моему, очень эротичная картина.
Да? Объясните, пожалуйста, где вы там нашли эротику? Хотелось бы знать.
В бубенчиках, разумеется.
In the bells?
Yeah.
The bells. My God, that's a first for me.
В бубенчиках? Такого еще ни от кого не слышал. Вы очень интересный интерпретатор. Вообще, сложно предсказать реакцию на мои работы. Если зритель их ненавидит, это тоже неплохо. Если у людей сильная негативная реакция, это значит, что мне что-то удалось.
И все же, читая рецензии на ваше творчество, я несколько раз наткнулась на следующие рассуждения. Кэмерон Джейми открыл, что не только в наших колониальных землях, но и в нашей родной иудео-христианской культуре также полно первобытных ритуалов. Но ведь в этом открытии нет ничего нового.
Это не ново. Это все время у нас перед носом, но мы не хотим говорить о том, что это может означать. Снимая ритуалы, я на самом деле снимаю очень важные процессы. Это не пустая регистрация окружающего мира. Многие говорят, что я снимаю маргинальные ритуалы. Я категорически не согласен. Я снимаю то, что у нас перед носом, а мы этого не замечаем.
А вас также говорят, что ваши работы осуждают жестокость древних и современных ритуалов, но мне так не кажется.
Нет, я люблю своих персонажей. Никакой критики. Если людям хочется быть патриотами и колотить друг друга, прекрасно.
Помимо того, что вы антрополог, вы еще и археолог. Чего стоит одна ваша коллекция отрывков из телепередач 80-х годов?
Неотема-тапе – коллекция, собранная мной еще в подростковом возрасте, задолго до появления YouTube, заметьте. Я предвидел YouTube, потому что интересовался такими вещами тогда, когда мало кто ими интересовался. Что мне нравится в этом проекте, так это то, как он раскрывает тему вреда популярной культуры. Он о том, как люди впитывают популярную культуру и переосмысливают ее.
Вы говорите, что вы могли бы пойти навстречу популярной культуре и заработать много денег и прославиться, но выбрали более сложный путь. Что для вас в таком случае Америка, ваша родина?
Америка – это страна, куда я не хочу возвращаться. Страна в инфантильном возрасте. Она находится в процессе эволюции. Она дикая, потому что не прошла через мировые войны. Там много внимания уделяют своим домашним склокам. Для меня Америка слишком агрессивна. Хотя я и снимаю фильмы о проявлениях агрессии, сам я совсем не агрессивный человек.
А как насчет более далеких стран с более примитивной картиной мира, где люди даже не задают себе вопросов, а просто из поколения в поколение выполняют те же самые ритуалы?
Разве в Европе поступают не так же? Я не вижу особой разницы между людьми в разных странах. Я не люблю делить общество на примитивные и непримитивные. Мне кажется, мы до сих пор все живем в примитивной культуре. У некоторых из нас просто появились более качественные материальные вещи. Мы нашли более эффективные способы труда. Но на самом деле мы так и остались приматами, которые убивают друг друга.
То есть мы живем одновременно в примитивной и в глобализированной популярной культуре.
Когда я показал злобного Клауса в Вене, зрители были в шоке. Они никогда не видели этот ритуал на видео, а только слышали о его существовании. Может быть, кто-то и видел этих переодетых в демонах людей в деревне, но никто не видел, что происходит в частных домах. Я первым со времен изобретения кинематографа задокументировал происходящее за закрытыми дверями. В Вене этот ритуал ограничивается покупкой красного костюмчика и маски дьявола в местном супермаркете, после чего дьявол машет палочкой и говорит что-то типа «Я надеюсь, вы были хорошими мальчиками и девочками». В общем, все очень фальшиво. Это совсем не страшные мистические звери, которые выходят на улицы в деревнях. Костюмы, которые я снимал, передавались из поколения в поколение, им около 150 лет. Фактически, я заснял смерть этой традиции, потому что теперь популярная культура добралась и до альпийских деревень, где практикуется этот обычай. И теперь все маски стали резиновыми копиями кинокостюмов из голливудских ужастиков. Популярная культура – это как СПИД или рак для подлинной культуры. Культура теряет свою самобытность и начинает выглядеть как поп-культура. Мне от этого очень грустно. Интимность полностью утрачена.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал художник и кинорежиссер Кэмерон Джейми. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» Борис Парамонов о фильме «Нефть» и «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли обыск в штабе Михаила Касьянова прологом к запрету его движения? Об этом говорим с одним из руководителей Народно-демократического союза Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд проблем российско-американских отношений можно считать окончательно решенными, заявил действующий президент России Владимир Путин на встрече в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом. В городе Косовско-Митровице во время столкновений с местными сербами получили ранения 27 польских полицейских ООН и 14 украинских миротворцев. Среди сербов десятки раненых. Это самые жестокие столкновения за месяц, прошедший после провозглашения независимости Косово от Сербии. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье вечером напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акций в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. В понедельник у здания МВД были задержаны участники пикета в поддержку Резника. В священном для шиитов иракском городе Кербела на юге страны сегодня в результате подрыва смертницы погибли 25 человек. Полиция сообщила, что взрыв произошел в кафе в центре города. Тибетские правозащитники, базирующиеся в Индии, сообщают о массовых арестах в Тибете. Как утверждается, людей задерживают до истечения срока, данного китайскими властями, участникам антиправительственных выступлений для добровольной сдачи. На юге Афганистана в провинции Гельмянд при подрыве смертника погибли 3 иностранных солдата, их переводчик и 3 гражданских. Были ранены также 4 солдата международных сил и 6 мирных жителей. Вице-президент США Дик Чейни заверил иракские власти в неизменной поддержке со стороны США.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В музее имени Сахарова открылась уникальная выставка «Канал-армеец Иван Суханов». Здесь представлены графика, живопись и документы репрессированного в 30-е годы и умершего в лагере архитектора. Подавляющее большинство работ Суханова демонстрируется впервые. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Сейчас мало кто помнит, что слово «зэк» произошло от первых букв официального именования «заключенный канал-армеец». Именно им довелось стать Ивану Суханову. Среди его лагерей был «Дмитлак», то есть строительство канала Москва-Волга. Жизнь Суханова оказалась резко поделенной на две части. В первой он благополучный архитектор. Многочисленные чертежи и деловая переписка, представленные на выставке, тому свидетельство. Во второй – обвинения в контрреволюционной агитации и пересылки из одного лагеря в другой. Точно так же на две части делится его творческое наследие. Безмятежные пейзажи любимой Малаховки соседствуют в экспозиции с лагерными рисунками Ивана Суханова. Есть здесь и портрет сына Миши. На рисунке – подростка. Сейчас Михаилу Суханову, который, как и отец, стал архитектором и художником, 91 год. Он счастлив, что, наконец, может показать на выставке сбереженные им работы.
Вот как-то они дожили до нашего времени. Они пережили войну. Я живу в Малаховке, поселочек такой. И во время войны все-таки Малаховку бомбили. Поэтому мы вырыли себе окопчик. И вот я работу отца брал с собой, когда была тревога. Ну и вот так они сохранились, несмотря на то, что тут очень много техники пастель. А пастель такой материал, осыпается. Ну вот, я не думал, что доживу до выставки отца.
Среди пастелей Михаила Суханова есть его поразительный автопортрет лагерной поры. Лицо, как у бедуина, обмотано то ли полотенцем, то ли просто белой тряпкой. Взгляд одновременно изумленный и измученный. А вот название других рисунков. «Зэк в пенсне», «В шарашке», «Барак ИТР». Автор ничего не пытался приукрасить. Директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров сообщает.
Работы из лагерного альбома Суханова попали в коллекцию мемориала. Для нас эта выставка одна из серии выставок «Репрессированные художники». На этой выставке мне безумно нравятся его пастели. По-моему, это классика. По гамбургскому счету это может быть в любом музее, в Третьяковке, в Русском.
В 1958 году Иван Суханов был посмертно реабилитирован. С его работами и специалисты, и широкий зритель начинают знакомиться только сейчас.
О выставке в Сахаровском музее рассказывала Лилия Пальвелева. Вы слушаете «Радио Свобода». Эссе Бориса Парамонова «Все пахнет нефтью» посвящено одному из самых успешных голливудских фильмов этого года.
Фильм, о котором много говорили в Америке и вообще, и в связи с недавним «Оскаром», «Прольется кровь» – «There will be blood». В русском прокате его назвали «Нефть», как и зовется роман Эптона Синклера, по которому он сделан. Только у Синклера это сопровождается восклицательным знаком. Роман давний, 27-го года, кажется. Можно было бы даже удивиться, почему его вспомнили в Америке, если бы, конечно, не животрепещущая тема. «Все пахнет нефтью», как зафиксировал явившееся ему откровение о загадке бытия один подвергнутый воздействию наркотиков участник эксперимента, проводившегося бостонским парапсихологическим обществом. И было это уже давно, во времена Уильяма Джеймса, век назад. Правда, режиссер фильма Пол Томас Андерсон чисто художественная натура. Вряд ли он так уж сильно интересуется политикой. Он любит разные причуды бытия, вроде «Дождя лягушек» в финале другого своего фильма «Магнолия». Тем не менее, новый фильм у него получился такой, что хоть показывай в сталинском Советском Союзе. Одновременное разоблачение хищнической природы американского капитализма и жульничество религиозных лидеров. Так, однако, и не совсем так. Конечно, не стоит искать в фильме обычной левой наклонности, столь свойственной американской художественной элите, из киношников, скажем, Оливера Стоуну. Конечно, Андерсон — это не Эптон Синклер, друг Советского Союза в 20-30-е. Да и от самого синклеровского романа мало что в фильме осталось. Вот как его содержание кратко резюмируется в одной американской статье, цитирую по New York Times Book Review.
История Арнольда Росса, прозванного Дед, представлена глазами его любящего, но постепенно все более прозревающего сына Банни. Роман рассказывает, как наивный, идеалистически настроенный молодой человек из богатой семьи постепенно переходит на позицию радикального социализма. Трансформация начинается, когда его отец, этот самый Дед Росс, покупает за бесценный кусок земли в калифорнийском захолустье и обнаруживает там нефть. Бывший владелец этой земли, Уоткинс, религиозный фанатик, у которого два сына, Пол и Илай. Пол, старший, отходит от религии и делается социально озабоченным рабочим активистом. Работая у Дэна Росса, он подружился с Банни и вводит его в круг социальных проблем. По контрасту, Илай, болезненный, телесный и умственный эпилептик, выходит в отца. Это визионер, утверждающий, что обладает целительными способностями, при этом хитрый, злой и тщеславный. Банни уезжает в Лос-Анджелес на учебу, Илай организует свою церковь. Пол продолжает работать на Росса до начала Первой мировой войны в Европе. Призванный в армию, он уже по окончании войны попадает в Россию с американским экспедиционным корпусом, и там подвергается влиянию большевиков. Вернувшись домой, вступает в Компартию Соединенных Штатов и становится рабочим организатором на нефтепромыслах. Хозяева его ненавидят, кроме Росса, который сам, выйдя из низов, понимает нужды рабочих. В конце концов, Пол убит реакционной бандой, а Росс отец, в это дело никак не вовлеченный, настолько потрясен, что умирает. Роман кончается прозрением Банни, понявшим все зло, которое неправедное богатство приносит людям и самой земле.
Как видим, сюжет фильма мало напоминает сюжет романа. В фильме у главного героя даже имя другое. Он не Росс, а Plainview. Исследуется как бы не социальная, а экзистенциальная проблематика. Но, с другой стороны, а что вообще исследуется? Что мы можем сказать о герое фильма? А социально-исторический фон, строго говоря, вообще отсутствует. Вот что пишет о фильме «Космо Ландесман» в лондонской «Санди Таймс» от 10 февраля.
Поскольку Plainview – богатый нефтяной магнат, живущий во времена бурного американского роста, вы ожидаете, что фильм покажет гигантские перемены, происходящие в стране, как всегда это делается в такого рода фильмах. Но хотя действие разворачивается на протяжении 30 динамичных лет американской истории, нет ощущения, что мы наблюдаем меняющуюся страну. Это странное и какое-то извращенное впечатление, как если бы нам показали «Унесенные ветром», ни слова не сказав о гражданской войне в Америке. И в отличие от других гигантских киногероев, как Кейн, Гордон, Гекко или Хьюз, в «Плейнвью» нет ничего завораживающего и впечатляющего. Это, на удивление, скучная фигура. И чего еще ожидать от мизантропа, не интересующегося ничем, кроме нефти?
Рецензент «Санди Таймс» пробует разрешить эту загадку, если она вообще есть, и предлагает очень напрашивающуюся трактовку.
Символика фильма, все эти вышки и буры, может найти такое объяснение. «Плейнвью» должен терзать девственную почву, потому что он не способен вступить в контакт с женщиной. Бурение нефти в образном строе фильма легко представить символом и визуальной метафорой сексуального акта.
Ну что ж, я против такой трактовки ничего не имею и всегда готов приветствовать помощь со стороны доктора Фрейда. Тем более, что, опираясь на разработки великого учителя, мы можем кое-что понять не только в психологии вымышленного героя, но и в реальной обстановке современного мира, кровно заинтересованного нефтью. Известно, что Фрейд к концу жизни все больше уходил от вопросов индивидуальной психологии к широким построениям культурно-исторического характера. Понятно, что особенно к этому толкали события, происходившие в Европе, прежде всего Первая мировая война. Одним из результатов этих продвинутых исследований, получивших общее название метапсихологии, стала гипотеза о существовании в бессознательном, помимо двух основных инстинктов самосохранения и продолжения рода, еще одного инстинкта, первичного позыва, как называл это Фрейд, инстинкта смерти. В человеке, в человечестве обнаруживается не только эрос, но и танатос, не только порывание за пределы индивидуального существования в целях распространения жизни, но и темный агрессивный инстинкт уничтожения, который может быть направлен как на себя, так и преимущественно на других. В работе «Недовольство культурой» Фрейд пишет:
«Человек отнюдь не мягкое, жаждущее любви создание, способное защищаться разве лишь тогда, когда на него нападут. Надо считаться с тем, что среди его инстинктивных предрасположений имеется и огромная доля склонности к агрессии. Кроме эроса имеется и первичный позыв смерти. Взаимодействием и противодействием их обоих можно было бы объяснить феномен жизни. Нелегко было, однако, выявить деятельность этого гипотетического первичного позыва смерти. Проявления эроса были достаточно бурными и бросающимися в глаза. Что же касается первичного позыва смерти, то больше дала идея о том, что часть первичного позыва обращается против внешнего мира и находит свое выражение в первичном позыве агрессии и разрушения. Таким образом, этот первичный позыв принуждается к служению эросу, и живое существо, вместо того, чтобы уничтожить самое себя, уничтожает что-то чужое, как одушевленное, так и неодушевленное».
Танатос, инстинкт смерти, агрессии, разрушения – это как бы эрос со знаком минус, негативная либидо. В актах агрессии и уничтожения человек так же, как и в эротическом влечении, выходит за свои рамки, преисполняется чувством собственного могущества и всевластия. Работа Фрейда, которую мы сейчас цитировали, называется «Недовольство культурой». Первоначально значимо именно это положение, что культура, так облегчая и украшая жизнь человека и человечества, в то же время вызывает против себя негативные реакции. Понятно почему, говорит Фрейд. Культура, цивилизация построена на подавлении этих самых первичных позывов, то есть антисоциальных инстинктов отдельно взятого человека. И подавляется не только склонность к агрессии, но и само либидо, введенное в жесткие рамки, скажем, моногамной семьи. Но это и есть главная репрессия, испытываемая человеком, давление требований культуры. Культура репрессивна по своей природе, и значит, человек, живущий в культуре, в цивилизованном обществе, необходимо по определению несчастен. Естественно, что в такой ситуации неизбежны бунты, как индивидуального порядка, так и мотивированные, то есть как бы рационально, а на самом деле иллюзорно оправданные выступления против порядка культуры в целом, революции и войны. в рамках индивидуальной психологии агрессивный инстинкт разряжается в явлении садизма. Но для таких инстинктов культура создает также зоны проявления в самой себе, например, так называемый нарциссизм малых различий, скажем, ненависть сербов к хорватам, или антисемитизм, или, как пишет Фрейд, в начале 20-х годов нынешняя борьба с буржуазией в Советской России. Интересно, задается он вопросом, как будут разрешаться агрессивные инстинкты большевиков после того, как они уничтожат всех буржуев. Но есть у культуры и отводные пути для обезвреживания и социализации таких инстинктов. Существует явление сублимации, переключение инстинктуальной энергии на социально приемлемые, то есть культурно оправдываемые цели. И в новое время, в эпоху Просвещения, самым заметным и культурно значимым каналом такой сублимации стала техника, научная технология, направившая агрессию человека на внешний мир, на покорение природы в целях служения человеку. Результаты, достигнутые в такой канализации первичных инстинктов, были настолько громадны, что научная технология все больше и больше стала отождествляться с самой культурой, с самой цивилизацией. Вот тут-то, как мы теперь понимаем, и таилась главная ловушка. Человечество, создавая технику, не только отводило в приемлемо цивилизационную форму свои разрушительные инстинкты, но и аккумулировало негативную энергию, столь ныне громадную, что она способна уничтожить сам мир, окружающий человека, природу, среду его обитания. Может уничтожить сразу, одномоментно, единовременно, в атомной войне, или постепенно, как происходит сейчас, в постоянной технологической экспансии, в добывании и сжигании вот этой самой нефти. Так что актуальность нового фильма Андерсона не в создании характера какого-то энигматического злодея Plainview, а в эмоционально впечатляющей демонстрации негативизма самой современной цивилизации. Тут, конечно, ничего нового нет. Американский кинорежиссер никакой Америки не открыл. О роковой диалектике Просвещения, об агрессивности так называемого инструментального разума написаны десятки книг в современной философии культуры. Так же точно, как и помимо психоанализа, существуют глубокие философские разработки феномена человека как рокового и несчастного создания. Вот, скажем, Сартр в «Бытии и ничто» не менее выразительно говорит о фундаментальном проекте человека – стать Богом, то есть тотально покорить бытие, начать его с себя, стать самопричиной. И одно из средств реализации этого проекта – уничтожение, как форма присвоения бытия, то есть самореализации человека. Это проявляется на самом элементарном и безобидном уровне. Например, в курении табака можно обнаружить символику уничтожения мира как способ его присвоения.
Курение является разрушающей реакцией присвоения. Табак есть символ присвоенного бытия, поскольку оно разрушается в соответствии с ритмом моих затяжек способом непрерывного разрушения, поскольку оно переходит в меня, и его изменение во мне обнаруживается символически преобразованием потребленного твердого вещества в дым. Это значит, следовательно, что реакция разрушающего присвоения табака символически равнозначна присваиваемому разрушению всего мира. Посредством выкуриваемого табака горит и дымится мир, растворяясь в дыму, чтобы войти в меня.
То, что при этом разрушается сам человек, Сартр как-то не заметил. Или вот, скажем, человек поджег сенной амбар, Ригу. Сжечь амбар – это значит быть его бытийным хозяином, предвечным творцом.
«Я являюсь основанием Риги, которая горит. Я являюсь этой Ригой, поскольку я разрушил ее бытие». Реализованное уничтожение есть присвоение, может быть более тонкое, чем созидание, так как разрушенного объекта нет здесь, чтобы показать свою непроницаемость. Он имеет непроницаемость и достаточность бытия в себе, чем он был, но в то же время он обладает невидимостью и прозрачностью ничто, которым являюсь я, потому что его больше нет.
Картины открываются поистине апокалиптические, но это не значит, что пора закрывать проект «Человек». Просто пора изменить энергетическую политику. Глядишь, что-нибудь останется. Какая-нибудь Рига.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Все пахнет нефтью». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают два техасца – блюзмен Сэм Лайтнин Хопкинс и анфан террибль фри-джаза Орнет Колмен. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого.
Джордж Колман, младший английский драматург, был первым в истории автором, упомянувшим выражение «Blue Devils». Именно так называлась его пьеса «Фарс», написанная в 1798 году, что привело к тому, что само выражение «Blue Devils» на многие десятилетия стало синонимом сумасшествия. У микрофона свободы ваш ДС и 9 минут джаза.
Mom got mad at Pop 'cause his brain don't come home. She began to wonder what is going on wrong. Pop said, Mom ain't mad at you. Now don't get mad at me. Baby, I ain't mad at you. Now don't get mad at me. Whoa. I've been teasing Mama 'cause she say I ain't married you. Pop must have been teasing Mama 'cause she say I ain't married you. She said everything's all right, don't make no difference what you do. You know Papa got good with Mama somehow. And I was crying for bread, and yes I do. Babe, I was crying for bread, and did it what I did. Now look at Mama.
Кофе блюз, кофейный блюз, Сэм Хопкинс по кличке Lightning, молния. Кличку ему навязала компания звукозаписи Aladdin Records, когда он начал выступать с пианистом Уилсоном Смитом. Смит получил кличку Гром, Thunder.
Everyone in but Papa come home late at night. Everyone in but Papa come home late at night.
Кофе блюз был записан в Нью-Йорке в 1951 году. Сэм Хопкинс, гитара, он же вокал. Хопкинс – ярчайший представитель техасской школы блюза. Это не означает, что школа эта ограничена территориально Техасом. Просто техасский блюз свинговал круче и сильнее, чем блюз, скажем, чикагской, новоорлеанской, детройтской или луизианской школы. Пора вернуться к Blue Devils. Для негритянского населения США они были бесами, вызывавшими тоску и депрессию. Вот от этих-то бесов, густо заселявших хлопковые плантации и дельту Миссисипи, и произошло слово «блюз». Сам по себе блюз – музыкальный жанр вокального и инструментального исполнения, основанный на blue notes – ступенях мажора или минора, пониженных на четверть ноты. Он вышел из религиозных песнопений, из «fields hollers», то есть рабочих песен, и из баллад. Типичное построение блюза как крика и ответа и использование blue notes говорит об африканском происхождении блюза. Из блюза вышли такие жанры, как ритм и блюз, рок-н-ролл, хип-хоп, блюграсс и хэви-метал. Сам же блюз можно определять технически, социально и эмоционально. Первоначальные тексты блюзов были четырехкратным повтором одной и той же строки. Сэм Лайтнинг Хопкинс появился на свет 15 марта 1912 года. Родом он из Хьюстона, тот самый штат Техас. И хотя карьера Хопкинса началась в Калифорнии, он редко выступал вне границ своего штата. Однако 14 октября 1960 года он поднялся на сцену Карнеги-Холла вместе с Бобом Диланом, Джоан Баэс и Питом Сингером.
Cut me out, baby. I ain't going to the dance tonight. Cut me out, baby. I ain't going to the dance tonight. You made me mad, and you know you ain't doing me right.
If you wanna go, you can get you another friend. Sure, and I get there, I'll find you dancing, see you dancing again. Cut me out, pretty baby, I ain't going to the dance tonight. If you wanna go, you can go by yourself. If you just wanna go, darling, you can go on by yourself. I'll be laying here wondering, and I ain't gonna bother with no one here.
Cut me out, baby. Забудь меня, крошка. Вычеркни меня, baby. Еще один блюз Сэма Лайтнинг Хопкинса, вышедший на французской фирме Blues Encore. Сэм Хопкинс за 35 лет музыкальной карьеры записал больше дисков, чем любой иной американский блюзмен. Но так как у нас остается еще несколько минут, посвятим их другому юбиляру, enfant terrible авангардной школы джаза Орнету Коулману. Последний диск, вышедший в октябре 2006 года, Орнета Коулмана, джазмена, саксофониста, трубача и скрипача, появившегося на свет 19 марта 30 года в Форт Уорс, все в том же Техасе. Кстати, на этом последнем диске Коулман играет на всех трех инструментах. Ему аккомпанируют два контрабасиста Грегори Коэн и Тони Фаланга и его сын-ударник Денардо Коулман. Компакт называется «Sound Grammar», и вышел он на собственной фирме Коулмана того же названия. Музыкальный обозреватель Фред Каплан называет «Turnaround» ленивым блюзом, так что судьбы наших сегодняшних героев переплетаются. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Удачной вам недели, всех благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».